Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире беседы о вечном, и сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И сегодня мы начинаем новый цикл передач, посвященный притче Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства, «Письма Баламута». Как я понимаю, у вас в вашем молодежном клубе или при храме, да, вот эти письма Баламута как раз читались, разбирались. Да.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Действительно, мы уже читали, и они очень, можно так сказать, прошли на ура. Вот, то есть много таких интересных наблюдений оказалось связанных с нашей жизнью. Хотя вот письма, которые появились во время Второй мировой войны в Англии, связаны с молодым человеком, вот, которого всячески старались искушать бесы, когда он обретал веру, и вот его становление в вере, его становление в духовной жизни, ну, необычайно тонко и глубоко подмечал вот такой великий писатель, апологет 20 века Льюис. Поэтому идея такой цикл необычный, вот еще на радио обсудить, мне кажется, это очень такая продуктивная идея.
Скажите, отец Александр, вы встречали вот какие-то, может быть, страхи или недоумения у православных вот по поводу этой книги? Все-таки здесь хоть и притча, но главные герои этой книги не только вот молодой человек, о котором вы упомянули, а прежде всего вот нечистые духи.
Ну да, существует такое явление, и про него писали святые отцы, называется бесобоязнь, когда люди либо наоборот думают, что везде одни бесы, кругом одни бесы, надо от них защищаться, вступать в связь, в союз с добрыми силами ангелов и от бесов постоянно отмахиваться, там, алебардой или еще чем-то. Вот. И совсем другая крайность, когда вообще отрицается зло как явление какое-то, духовное явление, что ничего такого не существует. Ну вот не так давно с одной православной разговаривал насчет экстрасенсорики, например, вот, что человек воцерковлялся, может быть, и в какой-то момент он вдруг подумал, что его проблемы может решить какой-нибудь экстрасенс. И там идет напрямую, общается, с человеком может что-то происходить. Вот. Это явление, к сожалению, распространенное. И поэтому приходится говорить, что вот эта злая сила, всякие явления, связанные с гаданием, с астрологией, спиритизмом, с магией любого цвета, черное, белое, зеленое, красное, не знаю, оно все имеет под собой вот эту духовную основу, которую в каком-то смысле надо бояться, бояться испачкаться в этом. То есть нужно все эти вещи избегать в жизни, это как техника безопасности. И в духовной жизни это вот важно знать. И поэтому вот Клайв Стейплс Льюис, он это очень тонко и интересно подмечает, что очень важно, здесь показано искушение простого неофита, то есть того, кто только-только начинает свою духовную жизнь. Мы же ведь привыкли в нашей святоотеческой письменности, мы видим, что с этим в основном сталкиваются духовные люди, то есть далеко продвинутые в духовной жизни, подвижники благочестия, великие аскеты, вот именно их искушают. Ну, вспомним самое известное, это искушение святого Антония, и там известная даже там есть картина Босха, например, когда он все это показывал, описывал, это все основано на его житии. И таких примеров в святоотеческой истории, в житиях святых очень много. Вот. И, как я уже сказал, есть две крайности. Бесобоязнь, когда все боятся, и есть отрицание этого, как такого явления, что, в принципе, ничего этого не существует. Ну, в принципе, давайте читать об этом. Клайв Льюис, он сразу начинает вот этот контекст.
Итак, письма Баламута, вступление. Я не собираюсь объяснять, как в мои руки попала та переписка, которую я теперь предлагаю вниманию общества. Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии. Советую моим читателям помнить, что дьявол – отец лжи, и не все, что говорит Баламут, следует считать правдой, даже с его собственной точки зрения. Я не устанавливал личности тех, кто упомянут в письмах, однако не думаю, что, например, отец Игл или мать подопечного описаны достоверно. В аду, как и на земле, умеют подкрашивать мысли в угоду своим намерениям. В заключении должен добавить, что я не пытался уточнить хронологию писем. Мне кажется, что чаще всего дьявольский принцип датировки никак не связан с земным временем, и потому я не стал его воспроизводить. История Второй мировой войны могла заинтересовать Баламута только в той степени, в какой она повлияла на духовное состояние интересующего его человека. Клайв Льюис, Модлин колледж, 1941 год. Это вот вступление к произведению письма Баламута. Напомню, по жанру это притча. Итак, письмо первое.
Да, надо, наверное, подчеркнуть, что здесь бес, который как бы постарше в иерархии, пишет там бесу-искусителю, который представлен непосредственно конкретному человеку. Вот, что каждый человек, который как-то идет к Богу, вот, он особой заботой со стороны злых сил окружен. И вот Гнусик – это тот, кто пытается искушать молодого человека, вот. А Баламут – это такой старший наставник, да, товарищ, не знаю, как их назвать, который пишет ему и дает правильные, мол, советы, как его…
Ну, он еще, по-моему, и его дядя считает.
Ну, это вообще, это как бы…
Понятно, что у них таких родственных связей быть не может, но вот он называет…
Ну, да, это, я думаю, это образы просто, я думаю, такие…
Итак, письмо первое. «Мой дорогой Гнусик, я вижу, ты следишь за чтением своего подопечного и за тем, чтобы он вращался в кругу своих друзей-материалистов. Но мне кажется, ты немного наивен, полагая, что аргументы смогут вырвать его из объятий врага».
Ну, здесь сразу нужно сказать, что со стороны бесов Бог – это враг. И здесь везде у Льюиса враг с большой буквы.
«Это было бы возможно, живи он несколькими веками раньше. Тогда люди еще прекрасно умели отличать доказанное от недоказанного. И уж если что-то доказано, они и верили в это. Тогда еще не утеряли связи между мыслью и делом и как-то могли изменить свою жизнь сообразно умозаключениям. Это мы исправили при помощи еженедельной прессы и других средств. Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепции он воспринимает прежде всего не как истинные или ложные, а как теоретические или практические, устаревшие или современные, банальные или смелые. Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать времени на то, чтобы убедить его в истинности материализма. Лучше внуши ему, что материализм силен или смел, что это философия будущего».
Ну да, вот так называемое рождение постмодернизма, когда стираются ценности, здравый смысл девальвируется понятие чести, понятие логики, все это, вот, к сожалению, в таком явлении, как постмодернизм, это культурное явление, философское течение, когда стираются ценности, и они как бы смешиваются. Вот, это именно можно рассматривать как жанр какой-то, вот, но это и как вообще проблема. Там, эпоха постмодернизма, когда человек теряет устойчивость вообще и надежное основание для того, как ему идти, как ему следовать. Вот если брать логику вот этого первого утверждения, он говорит, что если мы вступаем на историческую такую вот площадку и смотрим, как развивалось все, то он показывает и учит своего подопечного, что раньше мы могли просто человеку доказать, что религии нет, и человек сразу попадал как бы в наши руки. А сегодня этого уже мало, потому что человек в принципе ни во что не верит и ни на что не опирается, только какие-то яркие вещи, яркие утверждения, которые могут поразить, эмоционально завести, которые никак не связаны с его мировоззрением, с его жизненным путем, с его личным выбором. И вот он учит, что сегодня нужно именно заворожить человека больше. Заворожить, и он уже завороженный попадет в твои объятия, как он пишет и учит своего подопечного.
Ну, тут, кстати, упоминается о прессе. Да? Вот сейчас, конечно, в большей степени это телевидение, ну и теперь уже в какой-то степени интернет, хотя интернет все-таки дает больше гораздо выбора. А телевидение действует именно, вот не зря говорят, зомбоящик.
Да, но проблема с интернетом, она сегодня ставит другой момент. И я вот недавно себя поймал на мысли, что не знаешь уже, кому верить. То есть если телевидение смотришь, ты знаешь, что там четко все там одна линия. А в интернете нет вот этого, и непонятно, где правда. И вот, то есть вот доведение до некоторого такого вот логического завершения о том, что обесценилась информация уже сегодня, благодаря того, что вот существует вот в интернете такой спектр мнений, и человеку, если он не специалист в этом, если он не очевидец, уже сложно разобраться, где ложь, где правда. Кто где врет, кто где что там подтасовал, так называемые фейки появились, и что является фейком, а что не является фейком, сегодня невозможно разобрать. Поэтому вот то, что здесь описано, это 41-й год, ну, в то время это было...
Начало.
Да, в то время, видимо, еще можно было где-то что-то увидеть. А в наше время это уже стало нормой. Поэтому, да, вот так вот здесь интересно, откуда растут ноги вот всех этих явлений.
Давайте продолжим. Доводы неприятны тем, что бой приходится вести на территории врага. Он ведь тоже умеет убеждать. Однако в той пропаганде, какую я предлагаю тебе, он, как показывает наш многовековой опыт, не идет ни в какое сравнение с нашим отцом.
Да, здесь отец — это дьявол, отец лжи, вот, и он здесь подчеркивает, что враг, то есть Господь Бог, он умеет убеждать, вот, но если это начинается, если это как-то связано с пропагандой, как он говорит, ну, имеется в виду, что люди церкви, люди, которые служат вот тем ценностям христианским, начинают убеждать и переходит какую-то грань. Такое, к сожалению, бывало часто, когда там христианство становилось идеологией, когда многие христианские истины искажались в угоду каким-то конъюнктурным таким предпочтениям того или иного времени. Ну вот, например, в принципе, то, что в нашей стране было, в нашей истории, когда, ну, например, после Петра I церковь стала что-то вроде таким министерством, идеологическим министерством, и был упразднен патриарх, появился Священный Синод, и в каком-то смысле церковь обслуживала государственную власть. И это привело отчасти, как пишет наш философ Бердяев, к революции, что люди перестали доверять церкви. Интеллигенция сначала перестала доверять, вот, а потом уже в 20 веке и в простом народе произошло массовое отпадение от ценностей веры. И вот это произошло, большей части, именно из-за того, что вот к истине примешалась идеология, примешалась государственная корысть, использование церкви, использование христианства, христианских истин в своих целях. Ну, на Западе мы тоже знаем все известные вещи, как индульгенция, инквизиция. Это все связано именно с такими заблуждениями. Но, как пишет Баламут, это ни в какое сравнение не идет с тем, как клевещет отец лжи, дьявол.
Ну, здесь, как мне кажется, еще речь идет о том, что... Ну, это как бы уже в подтексте, что и то, о чем вы говорили, что церковь может на какой-то момент, то есть человеческая в церкви может побеждать и давать вот такие вот искажения, о которых мы говорили, но вообще вот именно пропаганда – это не методика Христа, это не методика Божья, это вот чисто человеческое и даже более дьявольское, нежели человеческое.
Пропаганда часто связана с манипуляцией, часто связаны с тем, чтобы зомбировать человека, то есть захватить его сознание, а потом и его волю. Конечно, это метод сатанинский, дьявольский. Вот, совершенно верно вы сказали, что христианская пропаганда, вот даже слово такое христианская пропаганда, это два взаимоисключающих понятия. Да, потому что христианство, оно действует с помощью любви. Убеждение возможно, да, вот, но невозможно заставить человека поверить. И вот исторически здесь было очень много, к сожалению, грехов, совершено христианами, когда пытались заставить, когда пытались навязать свою волю. Это было в миссионерских целях. Вот, особенно все-таки грешила этим католическая церковь, в меньшей степени наша, но я думаю, что где есть люди, везде было желание использовать вот какую-то внешнюю силу для того, чтобы заставить человека прийти в церковь. Для христианина очень важно удержаться. На самом деле это сплошь и рядом происходит. Когда бабушка приводит внука креститься, помимо родителей, потому что ей хочется, чтобы он был крещен, всегда вот возникает вот этот вопрос. Вот, а родители ребенка хотят, чтобы он воспитывался в христианстве? Бабушка говорит, да нет, они не хотят, но мне важно, чтобы он был крещен. Что важно было, чтобы сам факт крещения произошел, а как дальше будет с ребенком, уже не важно. И вот она использует всяческие возможные средства, убеждает родителей, хотя те вообще далеки бывают от церкви. И более того, даже иногда настроены не только атеистически, но и агрессивно.
Можно и убеждать очень просто. Я слышала о таких вариантах, когда бабушка говорит: «Я не буду сидеть с вашим ребенком, пока он не крещен».
Да-да-да, вот таких примеров на самом деле очень много. И на бытовом уровне случается, и на государственном уровне случалось это раньше. И там, где есть вот желание, такое желаемое выдать за действительное, вот, чтобы убедить людей, чтобы вот показать силу церкви, это, конечно, везде присутствует. Ну, чтобы подчеркнуть и эту тему немножко закрыть, приведу такую историю, известную, рассказ. Это событие произошло там, в Западной церкви, когда один человек был другом христианина, и христианин его убеждал креститься. И тот говорит: «Все, говорит, ладно, ты меня почти убедил, вот, говорит, съезжу только в Рим, посмотрю, как живут ваши кардиналы, там, как папа римский живет». Но это было еще, как сказать, в прошлых веках. Вот в прошлом веке где-то.
Видимо, времена Возрождения примерно, да?
Да.
Царил разврат в верхушке католической церкви.
Да. Вот. И тот все взялся за голову, говорит: «Ну, если он туда съездит, точно уже никогда не крестится». И ждал его с таким страхом. А тот возвращается и говорит: «Все, я хочу креститься». Тот говорит: «Как так?» Он говорит: «Ну, то, что я там увидел, и после всего этого церковь все еще жива, вот, я, говорит, конечно, понимаю, что Бог есть».
Что церковь стоит не на человеческих основаниях.
Да, да. Наиболее интересную эту мысль развил наш русский философ Николай Александрович Бердяев в своем произведении о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Как вот эта человеческая наша природа, греховность наша, бывает, порой очень сильно разрушает и мешает простой проповеди христианства. Ведь так-то достаточно человеку прочитать Евангелие, чтобы прийти к любви. И вообще даже часто ничего не надо делать. Просто дать человеку возможность увидеть, что такая любовь есть. Вот наш путь. Но мы же часто хотим это все человеку не просто доказать, но и заставить его прийти. И вот из-за этого происходит, конечно, непонимание главной истины христианства, что в христианстве нет никакого насилия и пути в обход любви. Нет другого пути, как только через любовь показать и открывать человеку Христа.
Так, ну давайте продолжим. Значит, речь здесь идет о методах убеждения дьявольских и методах убеждения Бога. Значит, вот что пишет Баламут своему подопечному. Доказывая, что Бога нет, да, ты пробуждаешь разум подопечного. А если разум проснется, кто предугадает результат? Даже если при каком-то повороте мысли случится так, что в выгоде будем мы, ты затем обнаружишь, что отвлек внимание от потока непосредственных переживаний, плавающих на поверхности, и самым пагубным образом направил его в глубину. Твоя же задача как раз в том, чтобы приковать внимание подопечного к постоянно меняющимся чувственным впечатлениям. Учи его называть этот поток настоящей жизнью и не позволяй задумываться над тем, что он имеет в виду. Помни, в отличие от тебя, твой подопечный не бесплотный дух. Ты никогда не был человеком. В этом отвратительное преимущество нашего врага. И потому не можешь представить себе, как они порабощены обыденным. У меня был подопечный, крепкий атеист, который занимался иногда в Британском музее. Однажды, когда он читал, я заметил, что его мысли развиваются в опасном направлении. Враг наш, конечно же, тут же оказался рядом. Не успел я оглянуться, как моя 20-летняя работа начала рушиться. Если бы я потерял голову и прибегнул к доводам, все пошло бы насмарку. Но я не настолько глуп. Я тотчас сыграл на той струнке моего подопечного, которая больше всего была под моим контролем, и намекнул, что сейчас самое время пообедать. Враг, видимо, сделал контрвыпад. Никогда невозможно точно подслушать, что он говорит. То есть дал понять, что эти размышления важнее обеда. Наверное, так оно и было, потому что, когда я сказал «да, это слишком важно, чтобы заниматься этим на голодный желудок», подопечный заметно повеселел. А когда я добавил «лучше вернуться сюда после обеда и тогда подумать как следует», он уже был на полпути к двери. Когда он вышел на улицу, победа была за мной. Я показал ему разносчика газет, выкрикивающего дневные новости, и автобус номер 73, и прежде чем он коснулся подножки автобуса, он уже непоколебимо верил, что какие бы странные вещи и мысли не приходили в голову, когда уединишься с книгами, здоровая доза настоящей жизни, под которой я в нем подразумевал автобусы разносчика, сразу покажет, что таких вещей просто нет». Он знал, что избежал опасности, и позднее любил говорить о том неизъяснимом чувстве реальности, которое надежно защитит от крайности чистой логики. В настоящее время он благополучно пребывает в доме отца нашего.
Да, быт заел. Да, обыденность – это самое главное искушение христианина, как вот в этой суете, в этой череде всяких вещей, которые увлекают наш разум, наше сердце, вычленять и выделять главное, и несмотря на то, что мы крепко связаны этим миром, вырываться из него.
Вот мне кажется, тут очень важный момент, касающийся опасности для нечистой силы, опасности мысли, опасности разума. Ведь мы же знаем и на многих примерах, что думающий атеист гораздо скорее может прийти к вере, чем вот человек, который так вот просто бездумно порхает по жизни, ни о чем не задумываясь. Ну вот возьмем того же отца Андрея Кураева, да, который учился на кафедре научного атеизма, и который, кстати, говорил, что, входя в церковь, нужно снимать шляпу, а не голову. То есть, если человек начинает о чем-то размышлять, если он изучает логику, если он начинает читать там, труды философов, сколько мы с вами знаем людей, да, которые с философского факультета пришли к вере в Бога, то это уже может человека вот именно доводами разума привести не только в стан материалистов, но и в стан верующих людей. А вот если человек не привык задумываться, не привык логично мыслить, критически мыслить, не привык вообще к работе мысли, вот, к красоте мысли, то его приход в церковь тоже может стать таким, ну, сиюминутным, несерьезным, и, ну, человек будет ходить, ставить свечки, но это никак не будет говорить о глубине его веры.
Да, здесь два момента. Вот, то, что нам дал Господь для того, чтобы с ним иметь связь, связь с Богом, для того, чтобы находить Бога. Это разум и сердце наше, область умственная, область ума, область рассуждения и область чувств, область того, что приносит человеку радость и является таким двигателем, движущей силой, вернее. Если вот сравнить такой образ, есть вот автомобиль, как его двигатель, и есть двигатели бензин. Ну, в этой машине, то, что приводит в движение. Так вот, правильно устроенный двигатель, правильно работающий, это наш разум, который помогает человеку двигаться структурно, решать, принимать правильные решения, направлять волю свою. А бензин — это те наши чувства, которые помогают этот двигатель запускаться. Потому что если разум холодный, если разум бесчувственный, несердечный разум, то он тоже очень легко заблуждается. Он просто закостеневает в какой-то, в одной структуре, и он перестает работать. Ну, рано или поздно перестает двигаться. Вот здесь то, что вы сказали, очень важный момент заключается в том, что человек должен работать над правильным мышлением. Правильно поставленное мышление, правильно поставленные чувства. Это то, на чем должен постоянно заниматься человек в первую очередь. Если человек этим не занимается в первую очередь, а развивает какие-нибудь другие свои стороны жизни, есть же другие вещи, например, там, красивое тело, и человек может очень сильно заботиться о нем, чтобы оно было очень красивым. Там, мышцы накачанные, там, или там, полностью там, ухоженное, если касается женщин. Вот. Но при этом человек не заботится о своем уме, о своем вот, в целом направлении жизни, то его красивое тело становится идолом для человека. Или та же самая, то, что здесь было сказано про еду. Вот культура еды, которая, в принципе, в каждом народе существует, это вещь довольно-таки хорошая, и хорошо приготовленная пища, и трапеза совместная, совместный ужин – это то, что реально сближает людей. Но когда человек вот, просто насыщает чрево и просто лакомится пищей, он, конечно, разрушает себя. И вот здесь важно подчеркнуть, что первое, основное, фундаментальное, на чем должен человек работать, это умение развивать свой разум. Вот то, что нам дал Господь каждому из нас, умение трудиться над ним. Это и правильно поставленные мысли, правильные понятия. Это то, что связано с нашим умением логически мыслить и сопрягать эти понятия, чтобы они не противоречили друг другу. И это изобретено было не только в Библии. И в этом смысле Библия, она очень цельная книга и не противоречивая внутри. Там есть сквозные темы, сквозные понятия, которые от книги к книге, хотя эти книги писали разные авторы, они не противоречивы. И вот умение непротиворечиво мыслить, не противоречить самому себе, это дар Божий. Это умение, как говорили святые отцы, и как говорил премудрый Соломон, умение правильно размышлять, рассуждать. И в этом смысле рассудительность – главный принципиальный добродетель. Но не только в Библии это было открыто. Один из тех первых философов, и отсюда основание для философии, которая на протяжении всех веков именно это использовала, это Сократ, который использовал умение правильно мыслить, или, как он говорил, диалектика, диалектически мыслить, это умение правильно выбирать понятия, умение, чтобы понятия не противоречили друг другу. Для этого он использовал сократический диалог. Поэтому уберечься от дьявола, самое первое, что можно сказать в инструкции, в безопасности, чтобы уберечься от дьявола, нужно развивать свой мыслительный аппарат, развивать те понятия, которые мы мыслим, размышлять о них, пробовать на вкус в каком-то смысле этого слова.
Ну что ж, последний абзац вот этого письма, который продолжается мысль, ранее высказанная Баламутом. «Улавливаешь, в чем тут дело? Благодаря процессам, которые мы пустили в ход несколько веков тому назад, людям почти невозможно верить в незнакомое и непривычное. У них перед глазами всегда есть знакомое и привычное. Набивай до отказа своего подопечного обычностью вещей, но не вздумай использовать науку, я имею в виду науку настоящую, как средство против христианства. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть. Среди современных физиков есть печальные тому примеры. А если уж ему непременно нужно барахтаться в науке, пусть займется экономикой или социологией, не давая ему убежать от этой бесценной действительной жизни. Пусть лучше совсем не видит научной литературы. Внуши ему, что он все это уже знает, а то, что ему удается подхватить из случайных разговоров и случайного чтения, это и есть достижение современной науки. Помни, ты там для того, чтобы его обманывать. Судя по высказываниям некоторых из вас, молодых бесов, можно подумать, что вы поставлены учить их. Твой любящий дядя Баламут.
Да, вот научный метод, который был изобретен, если правильно использовать, он приводит человека к Богу. Вот. Хотя человек может тоже делать науку идолом, и тогда есть такое понятие, как саентизм, там, вера в науку, как панацея от всех бед. Она, конечно, не приводит человека к науке, к реальной, она человека уводит далеко в какие-то заблуждения, в какие-то дали, где человек начинает мечтать, начинает фантазировать и так далее и тому подобное. То есть, а настоящая подлинная наука, она как раз-таки помогает человеку, основываясь на фактах, изучая эти факты, приходить вот к истине, к объективной реальности, которая помогает человеку правильно рассуждать на самом деле. Наука – это явление, которое помогает человеку отсекать ложь от правды, от того, что вот для человека очевидно. Здесь очень важный момент, что он говорит, что вот обычность вещей, то есть то, что нас окружает, она связана с наукой, с научным прогрессом. И человек привыкает, что научный прогресс – это вот такая вот благо для того, чтобы нам жилось хорошо. Но на самом деле, о чем он дальше пишет, если ты начинаешь использовать науку, то наука приводит тебя к поиску истины. И вот он предлагает, чтобы человек был погружен в обыденную жизнь, в жизнь комфортных вещей. Особенно сегодня у нас это все развито с развитием интернета, различных технологий, всяких планшетов, телефонов, сотовых телефонов, телевизоров больших. То есть делает человека жизнь вот такой занимательной, увлекательной. И поэтому человек забывает о очень важных вещах, о том, что он в этом мире не просто творец, но еще и исследующий творец. Он этот мир исследует, потому что Господь для него этот мир сотворил. А это то, чем занимается реальная, настоящая наука. Открывать какие-то перспективы для дальнейшего творчества человека. А обыденность, как раз-таки, в которую человек современный погружен, она человека пытается увлечь в какую-то другую реальность. В реальность виртуальную или там, реальность там, сериальную, там, это у каждого своя реальность.